Господа, еще раз добрый вечер, все в сборе. Давайте начнем наш урок, касающийся молитвы. Каждый раз заново, когда открываю книгу, я говорю, спрашиваю себя, как бы, ну, это, почему эту книгу изучаем. Да, вот. Ведь, как бы, это можно, в частности, как бы, спрашивать, как бы, Ну, ты продвигаешься в молитве, тебе эта книга помогает продвигаться в молитве, да? То есть, как бы, практический вопрос, как бы, насколько, на самом деле, как бы, то, что мы с вами изучаем эту книгу, она нас, нам помогает подняться в молитве, чтобы не получилось так, что как начинали, так и заканчивали. Вот, но я не раз это уже говорил, и ничего нового здесь, казалось бы, не добавляю, кроме того, чтобы просто... это подкрепиться как бы в этом понимании о том, что само по себе, что человек занимается молитвой, уже это помогает ему не относиться небрежно к своей молитве. Не относиться к ней небрежно, чтобы она всегда у него была у него в ракурсе. Есть как бы вещи, которые человеку в качестве того, что соблюдающего человека, важно, чтобы они у него всегда были, всегда имели, как бы они были для него всегда актуальны, всегда существенны. Это, допустим, законы Шаббата, да, чтобы всегда он находился в этой области, всегда, чтобы у него это крутилось в голове, что-то об этом читал, что-то об этом узнавал, как специалист, который всегда узнает, какие есть новинки в своей области, или что нового открыли, и даже повторить то, что он уже знал раньше. Когда этот момент всегда присутствует, у человека есть как будто это постоянно настрой быть внимательным на этот самый момент. Вот. И поэтому такие темы, как молитва, раз, Шаббат, два, тема злословия и пустых речей, это три. Вещи, которые, если мы это делаем, мы просто жалеем свою собственную душу. Мы жалеем в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что нарушение как бы в этих именно областях, это очень как бы сурово, как бы не дело не суровости, а очень строго взыскивается на небесах, потому что это самые-самые узловые темы служения Творцу. Самые-самые узловые темы. Это наш род, это наша суббота и наша связь с Творцом. Есть еще часть Тора, но это уже как бы отдельная как бы сама по себе тема. Вот. Но по большому счету как бы вот эти вот области, которые они касаются всех людей, всех евреев и евреек, так, которые обязаны это делать. И когда всегда эта тема она присутствует, она делает человека наподобие профессионала в этом вещи. То есть он все время это у него ухо это настроено на это. Сердце настроено на это, он внимателен, он не позволяет себе делать, что бы он позволял бы, если бы он этими темами не занимался. Поэтому это уже вполне хватает достаточно того, чтобы заниматься как бы, темой молитвы. Вот, помимо этого, как мы с вами знакомимся с вещами, которые, возможно, без этой книги мы бы не знали, что они присутствуют. Это такое краткое введение, как бы, чтобы продолжить тему. Итак, господа, мы с вами все еще в теме крия, призыв, да, это форма молитвы. Вот, и теперь здесь автор сейчас будет говорить о того, что в молитве мы должны также позаботиться о других людях и молиться о них. Так, вот эта тема, которую мы с вами должны с Божьей помощью это обсудить. Итак, давайте откроем с вами на странице. Одну секундочку. Да, точно. 190. На 190 странице. О, значит, говорится так. В среднем абзаце сказано так. От молитвы призыва, то есть наша форма молитвы, которую мы сейчас с вами замечаем, которая исходит из ясного сознания, что Всевышний стоит перед человеком, стоит рядом с человеком и внимает его молитве, перейдем к лежащей на каждом из нас обязанности молиться за ближнего, находящегося в беде. Это одна из вещей, которая естественна для каждого порядочного человека. Если он видит ближнего в беде и в состоянии помочь ему, он сразу же бросается ему на помощь во всем, в чем может. Нет в мире практически ни одного человека, который увидел истекающего кровью пострадавшего, не бросился бы к нему, чтобы перевязать его раны и позвать врача для оказания медицинской помощи. Подобно этому, если мы увидим у ближнего существенные финансовые проблемы, то по возможности мы, конечно, поможем ему с решением этих проблем. А если у нас есть сказочный богатый друг, который щедро помогает всем нуждающимся, мы наверняка попросили бы его помочь ближнему. И если человек видит, что окружающего не хватает мудрости или богобоязненности, разве кто-то не бросится им на помощь, если это его сила? Можно сказать, что автор, который это пишет, господа, он это слова, которые он своей жизнью подтверждал. Потому что как бы, это есть различного рода истории про Рава Пинкуса, который написал эту книгу. Вот, и он это осуществлял своими собственными стараниями. В частности, как бы он обеспечивать на себя мудрецов Торы, как бы, чтобы они могли спокойно учиться, вот, и заниматься, как бы, Торой, как бы, без того, чтобы это у них голова болела, как прокормить семью. В частности, есть один мудрец, который, как бы, он является очень большим мудрецом, да продлит Всевышний его годы, вот, которого Барух Ашем 19 детей, мне кажется, даже 19 детей или 19 сыновей. Вот, но как бы это много, вот, и при этом обеспечить всех и как бы и заниматься Торой это непросто. Он взял на себя, Рапинку взял на себя, как бы позволить за то, чтобы у него не стоял вопрос, как бы это во главе узла, как прокормить. В частности, либо другому человеку, который к нему пришел и сказал, что у него проблема с почками. Вот, и ему нужно пересадку, это, ну, как бы, какого-то донора, который дал бы это ему почку, вот, но у него там какая-то, мне кажется, была группа крови, которая редко встречается, как бы, поэтому очень тяжело найти, вот, и поэтому просит Рава, чтобы он благословил его, то есть Рава Пинкуса, чтобы он благословил его на этот момент, чтобы найти кого-то. Вот, что сделал Рапинку? Он сказал, какая у тебя группа крови? Он сказал, давай проверим, может быть, у меня совпадает. Проверили, действительно совпало. Вот, тогда Рапинку сказал ему, смотри, чтобы моя родня не узнала об этом, потому что это будет, может вызвать возражение, поэтому мы давай сделаем операцию в Америке. И они улетели вместе в Америку. Там сделали операцию. Рапинку сообщил, как бы, о том, что нужно по делам в Америку. Он нередко туда ездил. Вот. И там сделали операцию. В итоге он дал ему одну из своих почек. Этому самому Абреху. Вот. И никому ничего не рассказывал. Это стало известно уже после его смерти. Вы знаете, что Рапинкус, он трагически погиб. И он, и его жена, мне кажется, кто-то из его дочерей тоже в автокатастрофе. Вот. Так вот, узнали это уже после того, как пришел тот самый Аврех. То есть Аврех, да, всем из нас известно, что такое Аврех. Да, понятно. Да, то есть человек, который занимается изучением Торы как про своей профессии. Вот. И рассказал эту самую историю, которая, оказалось, Рапинкус никому не рассказывал. Не было это известно о том, что он годы жил с одной почкой. Вот, то есть, другими словами, автор, который написал эти слова, которые мы с вами читаем, он знал, что он пишет. Вот, для него это была очевидная вещь, что нужно помогать людям и молитвой, и своими деяниями, вот, и не оставляться безразличным к другим. И не только на словах, но и на деле. Вот, теперь. А ведь на самом деле, я продолжаю читать следующий абзац, а ведь на самом деле у каждого из нас есть близкий, любимый друг, милосердный отец, который в силах помочь в любой ситуации, и мы можем позвать его ради наших друзей, чтобы он помог им в том, чем они нуждаются. Как прекрасные простые слова мудрецов, да, идет цитата, каждый, кто может просить милосердия для ближнего, и не, но не просит, называется грешником. Называется грешником. И приводится доказательство, откуда это учится. Так. Вот, есть здесь, значит, несколько аспектов, которые нужно, господа, немножко уделить этому вниманию. Значит, прежде всего, когда мы просим за кого-то другого, Всевышнего, мы тем самым показываем то, что мы верим в то, что Творец действительно может помочь. То есть, когда идет речь о нас, то любые заботы, любые тревоги, которые у нас есть, они для нас близки, они самые главные, самые важные, мы это ощущаем, мы это чувствуем, и поэтому нам проще об этом просить Творца, чтобы он помог. Но когда мы просим в отношении другого, то здесь возникает это ощущение у человека, что нужно помочь другому строить дела его. Это не мои дела, это его дела, но я хочу к тому, это протекцию, да, если у меня есть такая возможность ему помочь. Помочь ему, да, вот. Теперь, если он начинает просить Всевышнего, чтобы помочь этому человеку, это означает, что он действительно видит, что это Творец, это сила, которая реально может помочь. Понимаете, да? То есть, что я хочу подчеркнуть, мы с вами говорили уже по этому поводу. Когда человек видит беспомощность свою, чтобы кто-то ему помог, там, не дай бог, врачи не могут уже помочь, либо там деньги неоткуда-то взять, то, безусловно, как, поскольку никого другого нет, он обращается к Творцу, да, методом исключений. Вот. Это, конечно, это неправильно, не должно быть так. Всевышний должен быть всегда первым и средним, и последним. Я имею в виду, что это во всех по очередности должно быть присутствовать Творец как тот, который сильно, тот, который может решить проблему и помочь нам. Вот. Но в отношении другого человека, поскольку мы не воспринимаем это так близко, как воспринимаем свое, то если мы, да, мы обращаемся к Творцу за помощью об этом, это означает, что мы тем самым показываем, демонстрируем себе, что мы, не только себе, как бы мы демонстрируем, это Всевышнему прежде всего, как бы, да, что мы действительно верим в том, что можем помочь. Действительно верим, что он может помочь. Так? Потому что это явно как бы не единственный вариант, который можно было предложить товарищу. У него какая-то проблема там устроить своих детей. Можно позвонить этому человеку, можно договориться с этим человеком, можно сделать различные шаги. Так, и я выбираю среди этих шагов прежде всего попросить Всевышнего, чтобы он помог ему. Как акт веры в том, что это прежде всего то, что ему может действительно помочь. Может быть, что-то еще следовало бы сделать в качестве, как бы там называется, стараний, проявления стараний, вот, но прежде всего нужно сделать так. Более того, Гмара говорит, это второй аспект, который нужно было здесь чтобы подчеркнуть, что Гмара говорит о том, что тот, кто просит за другого, он ему на его собственные заботы отвечает прежде всего. То есть ты заботишься о другом, Всевышний заботится о тебе. Так? Всевышний говорит, коин нам благословлять евреев. Так? Вы самые чми одни Израиль ваня вархем. Ваня Вархем. А что в отношении коинов? Поскольку они заботятся о том, чтобы благословить евреев, то Всевышний заботится о них, чтобы у них обеспечить их всем необходимым. Так? Обеспечить их всем необходимым. Как в качестве наделов все получили свой надел, когда еврейский народ пришел на землю Израиля. А коины не получили надел. Всевышний позаботился о том, чтобы были это обусловить, чтобы были по закону Торы, это евреи обязаны были давать им подарки. Да, там это 24 видов различных подарков, которые евреи должны выделять коину, чтобы поддержать его. Поддержать их, да, чтобы они не были в бедноте. Всевышний заботится о том, кто заботится о его детях, заботится о нем лично, уже самостоятельно, как бы без того, чтобы тот даже просил. Безусловно, нужно просить, но даже без того, чтобы просил, тем, что он помогает другому, то на все молитвы, которые человек сам просит, Всевышний сказано, отвечает ему прежде всего. Прежде всего. Вот. И поэтому это дополнительный еще фактор, что человеку нужно это ввести в свое сознание, в том, что нужно обязательно Первое, что мы должны делать, когда мы слышали, что у кого-то какая-то проблема, это попросить Всевышнего о нем. Мы с вами проходили на прошлом уроке Гмару в трактате Брахот. Там есть один участок, который я вам не сказал о нем. Не сказал, потому что как бы, это в качестве как бы, продвижения это не столько было существенно, но сейчас это да, актуально. Вот. Там приводится, как Раби Ханина, зная, что, как бы, что к нему сейчас придет человек, который попросит помолиться о больном, вот, он сделает это уже заранее. Мне кажется, там сказано, чтобы он поднялся на крышу и там молился, как бы, вот, и об этом человеке, вот, и сказал, и когда те уже пришли, чтобы попросить его, он сказал уже, что все в порядке, как бы, он излечится. Они спросили, удивились, как бы, ты что, пророк? Он сказал, я не пророк, вот, а именно, как бы, сказал то, что мы с вами учили, то я вижу, что если моя молитва, она идет бегло, то, значит, он желан на небесах, и мою молитву приняли. Они засекли время, когда он сказал те самые слова, вот, и потом, когда уже вернулись на то место, откуда они пришли, проверили, и мы действительно узнали, что именно в то время тот это пошел на поправку. В то время, когда они говорили с этим великим мудрецом. Так, то есть предвосхитить того, чтобы помолиться о каком-то человеке, возможно, еще до того, как это, когда это, собственно говоря, он сам попросит об этом. Заранее видно, что это какие-то там трудности свои есть. Он со мной не говорил по этому поводу, но это я не должен проявлять безразличие по этому поводу. Так, нужно постараться ему помочь. Здесь есть нюанс, господа, тонкий нюанс, деликатный нюанс, знать, кому помогать, кому не помогать. Есть это злодей, который помогать нельзя. Да? Гмара приводит, в частности, в трактате Баббатра, в первой главе, она приводит о том, что как бы, Даниэль, так, если вы немножко читали пророков, вот, это так, то есть книга Даниэль, одна из 24 книг Танаха, вот, там рассказывает о том, что Навуходоносор, тот самый царь вавилонский, который разрушил храм, вот, то ему было сообщено о том, что ему остался жить год. Вот, поскольку как бы, ну, за его грехи, за его поведение и так далее. Вот. И когда он сказал об этом Даниэлю, он был у него советником, тот ему сказал, что нужно сделать, чтобы снискать милосердие небес. Да, он дал ему совет. И сказано о том, что этот совет, который дал Даниэль, на небесах гневались, потому что он тем самым этим советом дал возможность злодею жить дольше, чем он должен был бы это делать. Да, то есть поэтому надо знать, как бы, за кого молиться, за кого не молиться. Вот.
Но уже одно то, что к нему обратились с небес и сказали, что ему остался год, это не каждому так обращаются тоже. Видимо, у него были какие-то заслуги.
Нет? Возможно, да. Да, безусловно, смотрите, как бы, у него были заслуги, потому что он получил такую власть над миром из-за того, что он проявил минимальнейшую это почтение к Всевышнему. Вот. И мудрецы учат из-за этого о том, что его минимальное проявление это, чести и почтения по отношению к Всевышнему, он был награжден такой великой наградой, что Всевышний назначил его великим царем, властвующим империей, которая властвует над всем миром. Вот, они из этого говорят, что если такому злодею, который сделал маленькое, показал свое почтение, уважение по отношению к небесам, к Всевышнему, вот что говорится о его народе, о его сыновьях, о его дочерях, которые как бы служат Всевышнему. Насколько велика должна быть награда, да? Насколько велика награда, которая ждет, те, которые действительно верой и правдой служат ему, как бы, и не только в одном моменте каком-то. Вот, да, безусловно, поэтому как бы это Всевышний дал возможность сделать раскаяться. Он не раскаялся, он вместо этого сделал, как посоветовал Даниэль, он делал дакот, пожертвование. То есть он там это кормил евреев, мне кажется, тогда. Потом, в конце концов, он прекратил это делать, и он ушел из этого мира, когда он прекратил это делать. Вот. Теперь, возвращаясь на нашу тему, хотел бы с вами еще кое-что здесь прочитать. Дальше говорит автор книги, Рав Пинкус, Зихоно Леврахам, он говорит о том, что, мне кажется, стоит это почитать, касающееся убийцы, который скрывался в городах-убежищах. Да, читаю третий абзац на той же самой странице, начинается и продолжается дальше. О неумышленном убийце сказано, что он должен находиться в городе-убежище до смерти первосвященника. Мудрецы рассказывают в трактате Макот, что матери первосвященников обеспечивали этих людей едой и одеждой, чтобы те молились о благополучии и долголетии их сыновей коинов, в чем состояла вина первосвященника, в том, что ему следовало молиться за свое поколение и просить милости у Всевышнего, а он не молился. Гмара рассказывает, Талмуд рассказывает о человеке, которого загрыз лев в месте, расположенном на расстоянии 12 километров от дома большого праведника Раби Йешуа бен Леви. После этой трагедии пророк Илияу, который часто навещал этого праведника, не приходил к нему в течение 3 дней, поскольку Раби Йешуа на своем высочайшем духовном уровне обязан был почувствовать, что тому человеку грозит беда, и помолиться за него, а он этого не сделал. Представляете, какой уровень как бы, служения Творцу здесь идет речь? Так, в комментарии Левуш Ора, это один из книг, это объясняется еще подробнее. Поскольку первосвященник не молился, чтобы при его жизни в народе Израиля не произошло такого несчастья, именно поэтому оно произошло, и по этой причине Тора обязывает неумышленного убийцу находиться в городе убежище до смерти первосвященника. Он будет страдать, что не может вернуться к себе домой все время, пока первосвященник жив. Из-за этого будет молиться о его смерти. Да, понимаете, какой выбор поставлен, как бы зависимость первосвященника от тех самых убийц, которые должны убежать в этот самый город-убежище. Жить там до пока не умрет первосвященник. Он зависит от него. Когда первосвященник умирает, соответственно, этот самый немышленный убийца может выйти и вернуться к себе домой. Вот. Так вот, мама этого первосвященника, она заботилась о том, чтобы те это благосклонно относились к ее сыну, к первосвященнику, и нежелание за него молиться. Так, поэтому приносила ему различные рода дары и ублажала их, чтобы не молились эту молитву. Так, но когда это все-таки убийца молится, его молитва будет принята, и первосвященник будет наказан по принципу «мера за меру». Поскольку он не молился, он умрет раньше установленного времени из-за молитвы изгнанника. И на его место будет назначен другой первосвященник, который будет молиться, чтобы народ Израиля не приходило такого несчастья. Получается, что не только существует опасение, что неумышленный убийца будет молиться о смерти первосвященника, но более того, Тора желает этого и управляет событиями так, чтобы это произошло. И тогда этот первосвященник сойдет со сцены, вместо него будет назначен другой, который будет чувствовать боль своего поколения и молиться за него. Тогда народ Израиля больше не будет несчастья. Вот как бы такая вещь. Да, сразу я понимаю, это как бы очень как бы такая зависимость, она очень как бы вызывает много вопросов. И автор, возможно, превосхищает здесь вопросы, и говорит, как страшна и пронзительно ясна эта идея. Многие великие праведники повторяют слова Рамбама, в конце закона Шмита и Ювеля, что мудрецы, посвящающие жизнь изучению Торы, подобны левитам и коинам всех поколений. И также сказано, Рав Пинхас бар Хама, каждый, у кого есть дома больной, пусть пойдет к мудрецу, чтобы тот попросил милости о нем, и, как сказано, царская ярость ангелу смерти, но человек мудрый ее задобрит. То есть, другими словами, что не только первосвященник своей силы святости, которая у него есть, молиться это должен, но и мудрецы Торы, да, которые любимы перед Творцом. Любимы перед Творцом, потому что они те, которые несут свет Торы в мир. Вот. И поэтому они являются любимцами Творца, так они должны проявлять как бы вот это самое это усердие, чтобы молиться за других, и к ним нужно идти, чтобы они попросили и помолились за человека. Так?
А мера за меру здесь при чем, Рав Йонатан?
Что?
Мера за меру здесь при чем? То, что первосвященник не молился за убийцу?
Он не молился за то, чтобы не было в народе Израиля такой ситуации, где может получиться убийство. Само по себе ситуация. Не обязательно как бы за того одного убийцу. Но ситуация, чтобы не было в народе для этого момента. Такой ситуации, где может один другой поднять руку, либо ненароком, либо специально. Чтобы, да, священник должен был об этом, как будто как сердце народа Израиля, он должен чувствовать как бы, о том, что свою причастность к этому и молиться о том, что не произошло таких вещей в народе Израиля. Да, Андрей, нормально, понятно?
Да, спасибо.
Вот. Да, поэтому подытоживаю, господа, здесь момент, который это нужно, чтобы он стал как бы какой-то своего рода нормой заботиться о том, чтобы молиться других. К тому же, как бы, господа, вы знаете, что сейчас непростые времена, в частности, на земле Израиля, как бы я ни в коем случае не хочу вдаваться в политику, но мне кажется, вы знаете это даже очень, может быть, гораздо лучше меня. Вот, о том правительстве, которое назначено в земле Израиля, как бы, и надо нам, наша общая как бы, обязанность молиться о том, чтобы ни в коем случае не был это, на земле Израиля ни оскорбление субботы, так, и ни оскорбление имени Творца, и Всевышний от этого нас ждет, чтобы ни в коем случае не ущемляли права и жизненно важные моменты, области, связанные с того, чтобы в народе Израиля продолжал расти это свет Торы, дети, которые воспитываются в духе Торы, потому что без этого как бы на это держится не только весь это Израиль, на это держится весь мир, и все мироздание держится только на этом, и об этом говорят все это книги Торы, как бы об этом говорится. Поэтому это забота, которая, по крайней мере, зависит от нас, потому что рот и язык наличествуют Барух Хашем у каждого человека, и открывать и закрывать его это может каждый человек, умеет это делать. Поэтому нужно его запускать, это наше орудие, оно совсем-совсем не маленькое орудие, которое, когда Всевышний видит, что это не безразлично, это, да, важное время, не только в Израиле, вне Израиля, он слышит это, и я надеюсь, что он спасет нас от всех этих моментов, и главное, чтобы не было осквернения его святого имени, особенно в земле Израиля, где является самое сердце всего мира. Сердце всего мира. Поэтому нужно обязательно постараться как бы молиться об этом и делать это со всей участливостью, причастностью как бы нашей к этому, где бы мы ни находились. То, господа, я желаю всем хорошей недели с Божьей помощью, во всех добрых делах. Вот, и до встречи в среду.